Давненько не занимались мы адроним, но никогда не поздно это исправить. В сборнике адроним страница Рейш Цадик Хес 298. Первый гадран на трактат Кидушин. Вот куда мы аж забрались. Исходный материал, который будет обсуждаться, это самое завершение трактата Кидушин. Ну, собственно, действительно самое завершение. Фрагмент Геморы, которым трактат заканчивается. Дав Пей Бейс Бейс. Там в Геморе, в частности, говорится. Таня приводится Брайса от имени Рабина Ирои. Таньо Рабина Ирои Эймер. Рабин Ирои делится своим опытом. Мане хани колу моны шибе илам вейни милами тес бени эла тейра. Я оставляю, мол, не устраивают меня, короче говоря. Отставляю в сторону я всякие ремесла, какие только есть в мире, и обучаю сына своего только Торе. А почему? Из чисто рациональных соображений. Шиколу мону шибаилам эйн оймедес лой эла бимей елдусы. Потому что какие бы ремесла мы ни взяли, они помогают ему, стоят за него дословно, ну то есть обеспечивают его, только в дни его молодости. А вол бимей зикнусы, а рейгу мутль бирав. Но в дни старости, в пору старости, он оказывается, он будет голодать. А Волтейра Эйне Кейн, но Тора по-другому поступает с человеком. Оймедеслей Лодом Бейс Елдусей, Водносенеслой Ахарис Витиква Бейс Зикнусей. Она стоит за него, стоит за человека в пору его молодости и дает ему Нойсенеслой Ахарис Витиква, дает ему последствия и надежду в пору старости его. На чем он основывается? Рабин Ирои приводит аргументы. Бес елдусей маго эймер в пору молодости, что об этом Тора говорит. А вот у нас есть стих из Ишайоу. Векеви авая хлифу кеях ялу эйвер каншарин. Надеющиеся на Бога обновят свои силы. Ну, в смысле, что получат новые силы. Поднимут крыло, как орлы. Это он считает про молодежь, которая занимается Торой. Безикнус и магу эймер, а в старости, про судьбу изучающих Тору в их старости. А у нас есть стих из Дилем. Ойденувен бесейва чене веранани мию. Еще расцветут они в старости. Дышейним, ну, от слова дешен, жир, то есть будут хорошо питаться, жирными и цветущими будут, освеженными, свежими. Так, чтобы приемлемо перевести это на русский, сейчас мне не сообразить, как это сделать. Но, в общем, посыл ясен. Если они будут заниматься Торой, то и в старости они будут чувствовать себя отменно. Пункт алиф. Белимут бихлол ешнем кама и фаним. В изучении Торы мы можем выделить несколько способов, как бы. Они кралимут алитаи. Эгион ваазбора. Способ изучения, который обычно относят к литовскому образу изучения. Изучение, построенное на логике, столкновение мнений, анализе. Алимут шебихлол мияха семейса элпойлен. Метод изучения, который в основном относят к Польше. Ну, понятно, что вот эта систематика, она обязана своим происхождением тем временам, когда большинство евреев, изучавших Тору, они гнездились там, где-то в Европе. И тогда вот литовское изучение, польское изучение. Польское изучение «Айфен де хидут у Филпуль». это вариант изучения Торы через хидуд, остроумие, остроту и пилпуль. Ну, то есть, вот такой, честно говоря, с трудом смогу объяснить, чем различаются между собой Геген и Асбора, и хидуд, и пилпуль. Это надо слишком хорошо представлять себе методику изучения. У меня нет достаточных знаний. Но вот пилпуль — это, оказывается, польская система изучения. А волаиден де диюк белошного сигнен эйне микубаль. Но в этих областях, в этих методах изучения, не очень принято, вернее говоря, не очень, это я от себя добавил, не принято, говорит Ребе, эйне микубаль. Не принят диюк, диюк белошного сигнон. Слишком чрезмерно пристальное внимание к различным деталям, языковым тонкостям, способу изложения, который используют там Мишна, Гемора, ну, любые книги, которые изучаются. Вы ой там алзе, да, по причине, вероятно, по причине нехватки времени. И еще момент, еще причина, что в этом, вероятно, различие между устной Торой и между письменной Торой и устной Торой. Шебитория шебихсова и каргуаэйсис. В письменной Торе в основном основой являются буквы. Шары мацинушими эйсахас бетейра ешный перек шолом бешас. Ну, как мы видим, какая-нибудь буква в письменной Торе, написанная измененным написанием, избыточная, наоборот, недостающая, становится поводом для целых глав в Талмуде. То есть, в письменной Торе каждая буква на счету, каждая деталь буквенная, как слово написано и так далее, в каком порядке слова написаны, играет свою роль чрезвычайно значимую, которая, будучи комментируема устной Торой, разрастается в огромные объемы текста. У Витори Шибалпе аикер вегу аиньян векабивуэр баликут и тейра. А в устной Торе такого трепетного отношения к буквам, в общем-то, ну, как-то не напрашивается ожидать. Во всяком случае, по контрасту с письменной Торой. То есть, если в письменной Торе всем ясно, что надо следить за каждой деталью, каждая деталь значима и значима в совершенно в невозможной мере, то если говорить про устную Тору, то, в общем, там важна идея. Идея, которую нам докладывает тот или иной мудрец. А детальки какие-то языковые, тем более, там, какие там буквы в этом издании Геморы, буква там выпала, не выпала, как слово написано, это уже вещь, представляющаяся второстепенной. Сейчас проговорим эту идею еще разочек. Ах, микол моким арей пшита, дегам бетори шебалпе, а лошен медуэк бейсер. Но на самом деле, дальше продолжает Ребе, понятно, что также и в устной Торе то, каким языком пользуется там Мишна или Гемора, это очень значимо. Язык также очень точен. А чевшер лилмет меалошен тили тилим шериньоним. Вплоть до того, что из каких-то языковых деталек можно выучить холмы холмов различных идей. Холмы холмов – это отсылка к Раби Акиве, который холмы холмов Аллахот выучивал из коронок на буквах Торы. Буквы свитки Торы обеспечиваются специальными такими шипиками, усиками, которые принято называть коронками, коронами, тагим. И Раби Акива их толковал, и из вот этих тагим выучивал тилы холмы холмов Аллахи. То есть огромное количество аллахот из вот этих мелких деталей. Ну вот Рэбе здесь говорит, что ну, на самом деле, несмотря на то, что да, есть определенный контраст между письменной Торой и устной Торой в этом отношении, и если задаться вопросом, где точность текста большая, там, и где есть основание, большее основание ожидать какой-то вот, важности от деталей текстовых, то да, в письменной Торе, разумеется. Но при этом и устная Тора чрезвычайно точна, и из каких-то вроде как микроскопических деталей текста в устной Торе тоже могут быть выучены какие-то идеи в большом количестве. Эхот пигдол и ахасидим шелад муразокин раби Нехемья Мидубравно, один из крупных хасидов Алтер Ребе, Нехемия из Дубравны. Медайк белошна афилу шела тазу умогин авроом. Внимательно, вот с таким вот вниманием, с диюком, что называется, относится к тексту даже, в общем, достаточно поздних комментаторов, комментаторов Шульхан Оруха, таз и умогин авроом. Умойца мизе инин ле алоха. И из своих рассуждений, то есть из своих наблюдений за тем, как они там, значит, вот как они излагают мысль, совершает выводы, касающиеся Аллахи. Микол Шикен, Шицорих Льдайк Бешас. Ну и отсюда понятно, что, ну и тем более, что следует таким образом внимательным относиться к деталям языковым, которые используют, которые мы можем наблюдать в тексте Талмуда в гораздо более ранних трудах, поскольку понятно, что чем более ранним является кодекс, который мы исследуем, тем больше его авторитет, скажем, и предположимо, что тем более больше точность его изложения, его текста. Давайте еще разочек это проговорим. Много всякой разной всячины. То есть Рэбе называет два типа изучения. Два типа изучения, которые принципиально разнятся с точки зрения подхода. Но к обоим из которых он предъявляет претензию, что они недостаточно занимаются оба пути традиционных исследования Торы, исследования Аллахи, в том числе исследования текстов. Но к обоим он предъявляет одинаковую претензию, что они в недостаточной степени занимаются диюком. То есть, недостаточно точно, занимаясь, увлекаясь как бы, вопросами логических построений, основанных на сопоставлении, там, анализе идей, излагаемых устной Торой, они в недостаточной степени занимаются диюком. И будь это по причине нехватки времени, ну, то есть, на это нужно время определенное. Вот мы с вами как раз в основном, кстати говоря, почему, собственно, Рэбе высказывает такую претензию, поскольку именно наша хасидская традиция, она в большой мере строится на внимательном отношении к тексту, на вот, занятием, анализом различных диюким. По существу, большинство тех трудов, которые мы с вами исследуем здесь, что утренний хасидус, что на самом деле там самых вофлей дерех мицва сеха, в очень большой мере, очень часто, мы с вами занимаемся на утреннем хасидусе, в особенности, когда занимаемся разбором текста Пятикнижия и Раши в беседах Рэбе, мы занимаемся, в общем, диюким. Ну, как пример, сравниваем между собой язык источников, на которые опирается Раши, и его комментарий, пытаясь разобраться в том, почему Раши какие-то слова там переставил местами, какие-то фрагменты опустил, какие-то, наоборот, вдруг появляются в его комментарии, которые он там вставил в классический текст. И на основе этого совершаем выводы. Ну так вот, почему названные два подхода, литовский и польский, не занимаются в большой мере, в достаточной мере с точки зрения Рэбе, не занимаются диюким, не обращают внимания вот на стиль изложения и так далее. Тому можно предположить две причины. Первая, ну просто потому что не до этого. Есть другие вопросы, которыми следует заниматься с их точки зрения. Второй вариант, это потому что устная Тора на самом деле ну, не в такой степени, как письменная, располагает, вроде как предполагает такое въедливое отношение к тексту, к способу изложения именно, к текстовым деталям. Но на самом деле, несмотря на то, что к устной Торе, разумеется, должны предъявляться меньшие требования в этом плане, в плане вот, точности, выверенности текста, текст устной Торы также выверен. Ну, что можно понять, скажем, я от себя предположу, добавлю, из того, что существует ряд классических трудов, посвященных герсаот, различным вариантам написания Мишны Геморы, где каждая из герсаот, она каким-то образом оправдывается, объясняется и так далее. То есть, есть мудрецы, которые занимаются, классические мудрецы еврейские. Есть традиционные труды, которые занимаются выверением текста устной Торы, текстов устной Торы различных кодексов. То есть, отсюда понятно, что да, к этим текстам можно относиться вот так вот придирчиво, исследуя каждую детальку языковую и вынося из каких-то наблюдаемых интересностей, совершая на их основе выводы. И более того, вот один из учеников Алтер-Ребе, значимых, один из крупных раввинов того времени, вот он занимался исследованием даже самых поздних комментариев, которым, казалось бы, ну какой с них спрос в плане там, последовательности букв в словах и чего-нибудь такого. Какой-то мелочи языковой. Нет, он относился даже к их трудам с великой въедливостью и, что примечательно, совершал на их основе аллахические выводы, выводы, касающиеся практики служения, что о многом говорит. Бейс. Вейне амаймар дерабин гейруя нал нимцы гамбе мишна. И вот Рэбе предлагает нашему вниманию. Высказывание Рабина Ирои, которое мы зашли выше, которым завершается трактат Кедушин, встречается также в Мишне. У Веарихус Йойсер. И в Мишне он, как ни парадоксально, более развернут. Везойс лошен а Мишна. И вот как Мишна высказывается. Странно, что Рэбе здесь не ставит сноску на Мишну. Мне вот интересно, в каком же трактате это Мишна, но так или иначе, здесь, очевидно, Рэбе ее целиком процитирует. Рабин Ирой Эймер, Рабин Ирой говорит, «Маниах они кол умон и шебейлом, я отставляю в сторону любые ремесла, в эйни миламитас бни элатейра, и обучаю своего сына только Торе». Пока что все сходится. Шеодом ойхел мисхора бойла мазе, а вот теперь расходится, дополнительный текст, ибо человек питается наградой ее в этом мире, ваакерен каемес лой лойла маба, а основной капитал от этой профессии, основное заработанное, оно сохраняется на будущие времена. Вешар кол умонейс эйнакен. А все другие ремесла, они вот такого не обеспечивают. Кшеодам боли дей хойли, ойли дей зикно, ойли дей есурин. Если человек заболевает, или состаривается, или у него испытывает, переживает какие-то мучения, насколько я понимаю, если это не болезнь, не старость, то ну, какие-то проблемы жизненные, суровые. Вейни йохал ласик бимлахты. И не может заниматься ремеслом, которым он занимался, которым зарабатывал до этого. А рейгумей смирав, он умирает от голода. А волатей рейны кен, но Тора не такова. Эла мишамрату микол раммину бенуров. Она охраняет его от всякого зла в юности его. Венесенес лей ахерис ветико бизикнусы. И предоставляет ему последствия, обеспечивает, значит, дальнейшее и дает ему надежду в старости его. Бенуров маху имер векею аваях лифу кеях. В молодости, значит, дальше он приводит, кстати говоря, не целиком, наоборот, в меньшем объеме цитату по отношению к Геморе. Относительно юности, что говорит Писание? Пророк Ишайо говорит, надеющиеся на Бога обновят силу. Безикнус и магу еймер, ойдену висейву. Кстати, тоже урезанная цитата по отношению к Геморе. В старости его, что говорит Писание, еще раз цветут в старости. Вехенго еймер бе Аврагама вину, а зато еще цитаты. И также Писание говорит про Аврома. Авром зокейн, авая берех с Авромом бакель. Авром состарился, и там так далее, и Бог благословил Аврома всем. Мацину шиоса Аврома вину эскола тейракула ачилой нитно. Находим мы, что Аврома вину выполнял всю Тору целиком еще до того, как она была дана, как сказано. Эйке фашер шума Аврагом бекейли, вейшмор мишмарти, мисвейсай, хукейсай, весейрисой. Ибо сказано, как раз, между прочим, в нашей недельной главе, за то, что послушался Авраам голоса моего и соблюдает охранение мои, заповеди мои, уставы мои и Торы мои. Подробно анализировать этот стих сейчас не будем, не об этом речь. А речь в основном о том, в чем различие между высказыванием Рабина Яруи в исходном отрывке, который мы с вами прочитали, в завершении трактата Кедушин, и вот в Мишне, которую приводит Рэбе здесь. Кстати, отметим, что в Геморе, сейчас Рэбе процитировал Мишну, а в Геморе приводится текст Брайса, Танья, Рабина Яруи. Брайса, текст мишноического времени, то есть ровесник Мишны, но вот это как бы некодифицированная Мишна. «Вейней ахилук бихлол бен амишно ливрайса». И вот в целом, то есть, ну, понятно, что здесь несостыковки, связаны с тем, очевидно как раз, что в Геморе мы имеем дело с Брайсой, а в Мишне мы имеем дело с Мишной. То есть, это разные тексты, и, возможно, их компактность, некомпактность, там вот различий можно очень много насчитать между одним и другим текстом, хотя напрашивается сказать, что речь идет об одном и том же высказывании. Или, по крайней мере, о подобных высказываниях. Рабин Яруи мог высказаться в этом ключе многократно, может быть, в чуть разной редакции. Но напрашивается сказать, что в данном случае высказывание Рабина Яруи это, оно приобретает одну редакцию там, другую редакцию здесь, в связи с тем, что это Мишна и Брайса. А в чем различие между Мишной и Брайсой? А вот Рамбам объясняет это, к Моше Косово Рамбе, Бакдома Степируша Мишнаес. Он объясняет это в своем предисловии к комментарию на Мишну своему. Дераби Шона Акол Бикцор. Там он объясняет, что Раби, имеется в виду Раби Иуда Аноси, составитель Мишны, то есть, собственно, тот мудрец, который кодифицировал Мишну, в ешиве которого и вычленилась Мишна из огромного количество законодательных решений и высказываний мудрецов, остаток которых, вот он и есть, собственно, Брайса. Раби учил все чрезвычайно кратко. Довар коцер викойда линьоним рабим. И Мишна у него получилась, там, итог его деятельности, то есть вот это самое вычлененное из этого огромного объема, если я правильно помню, в 100 крат превосходящего количество Мишны, объем Мишны, имеющийся у нас на руках, я только не помню, в 100 или в 10. Ну, сейчас не буду вспоминать, может быть, дальше Рэбе об этом упомянет. Ну, во всяком случае, многократно превосходивший, из вот этого многократно превосходившего итог объема текста, Раби вычленил очень краткий кодекс Мишны, который, ну, он действительно очень краткий. То есть, это буквально по своему лаконизму, ну, ничему не уступающий текст. И Рамбам называет его там «Довар коцер койлил иньоним рабим» – наикратчайшим текстом, который включает в себя огромное количество идей. «Валахена мишна гибе кицур» – и по этой причине, это уже продолжаю Рэбе, пересказ Рэбе дальше, то была цитата «Довар коцер койлил иньоним рабим», а дальше Рэбе развивает идею. «И поэтому мишна, она предельно лаконична». Ах, ахарках, шинисма, туамойхин, гуцрахулифар, рибы против. Потом, когда по уменьшению мозгов дословно, ну, то есть, когда интеллектуальный уровень потребителя стал падать, стало необходимым, то есть, даже уровень мудрецов стал падать, стало необходимым Мишну расшифровать. На том этапе, когда Раби Гуданоси вот вычленял Мишну из этого объема законодательных решений, в этом нужды не было. Мудрецы и так понимали, о чем идет речь. На более поздних этапах потребовалась расшифровка Мишны. Потребовалось проговорить те идеи, которые в ней заключены, они уже не были самоочевидны в тексте Мишны. Велахена рогель бешазгу ашерайньоним нишну бе мишна бе кицур в нишна бе врайса бе арихус в эфратиус. И по этой причине заведенным порядком в Талмуде является то, что Мишна, она предельно краткий текст, а брайса более развернутый текст. Раби Гуда Аноси взял вот этот огромный объем законодательных решений и высказываний мудрецов, который накопился со времен, насколько я понимаю, дарования Торы до его времен, и из него избрал наиболее краткие формулировки, касающиеся каждого закона. Оставшийся материал, который не вошел в кодекс Мишны, это Брайтот. И там такой компактности не наблюдается, потому что там многие вещи, так как он вычленил из большого объема малый, то понятно, что там на уровне оставшегося большого объема идеи обсуждаются более пространно. Ну и поскольку в последующих поколениях, а именно в данном случае в поколениях составления уже Геморы, потребовалась мудрецам расшифровка того, что для поколения Раби Игуда Аноси было очевидно из самой Мишны, то по этой причине зачастую, ну и любой, кто хотя бы немного изучал Гемору, понимает, что основной иллюстративный материал к тексту Мишны, а Гемора это в основном обсуждение Мишны, то есть есть Мишна, которую обсуждают мудрецы, и вот это и есть Гемора. Основной иллюстративный материал, которым пользуются мудрецы, анализируя Мишну, проясняя ее смысл, это законодательное решение Брайсы, высказывание Брайсы, то, что приводится в Брайсе, позволяющая понять те вещи, которые говорятся в Мишне, посмотреть на них там с разных сторон, понять, о чем Мишна говорит, отталкиваясь от Брайсы. И в этом ключе, естественно, ожидать, и так оно обычно и есть, что Брайса более развернута, чем Мишна, просто с точки зрения объема текста. То есть, Мишна – это Кицур Нимрац, это вот такой предельно лаконичный текст, который буквально, как это называется, возгонка, который выпарен из исходного объема текста. А Брайса – это вот недовыпаренный текст. То есть, это более просторный текст, более пространный, обладающий большим количеством деталей, именно поэтому позволяющий прояснить значение Мишны и смысл того, о чем в Мишне говорится. Ну и понятен вопрос, который у нас должен возникнуть. То есть, на первый взгляд, брайса должна быть более просторной, чем мишна. Мишна должна быть предельно компактной. А у нас получается что? А у нас получается вроде, ну, наоборот, причем раза в два так наоборот. Посмотрите, те, кто смотрит по тексту, увидят, ну, не в два раза, там, в полтора с небольшим. Просто по фактическому объему, по количеству печатных знаков. Улефизе тому амеет, и с этой точки зрения чрезвычайно удивительно, сигна на маймара нал вызывает чрезвычайное удивление, вот то, как излагается данное высказывание Рабина Ирои. Шебе мишна губе арихусу ефратиусу врайса бекицур. То есть, ну, видно воочию, что в мишне идея, которая в брайсе достаточно кратка, в мишне излагается, ну, существенно более объемно. Должно быть наоборот. Шезеу бигипух меаседр шебихола шаскумбы канал. Это противоречит заведенному порядку на уровне всего Талмуда, как мы объяснили выше. Гамбе тойхена маймер рейны муван. Также с точки зрения содержательной данное высказывание. Не вполне понятно в нем. Шары исо бета исефто. Гуво бепер каму. Ведь сообщается в Тейсефте. Тейсефта – это такой текст, чуть более поздний, чем брайса мишна, но обладающий авторитетом, существенным авторитетом. Авторитетом, позволяющим аргументировать какие-то вопросы, касающиеся мишны брайсы, вот наподобие тому, как аргументом в пользу такого или иного понимания мишны является брайса. Так вот, в Тейсефте, которая приводится в первом переке, ну, то есть ближе к началу данного трактата, на самом деле, нет, там просто первый перек очень большой, поэтому ближе к началу это хорошо сказано, в принципе, на 29-й странице, то есть уже глубоко в трактате. Ну, не играет большой роли. Так вот, Тейсефта приводится в таком-то месте в этом трактате. Шихае водом леламитес беной умонус. Там сообщается, в Тейсефте, там сообщается, что на каждом отце лежит обязанность обучать своего сына ремеслу. Умашмаше эйн хойды калзе. И там это высказывание дается как неоспоримое. Ну, то есть, в Геморе сплошь и рядом высказываются какие-то мнения, которые одни мудрецы высказывают, другие с тем же успехом оспаривают. Но есть тезисы, которые противоречия не вызывают. И вот этот тезис насчет того, что каждый отец обязан своего сына обучить ремеслу, он не вызывает вопросов. Противостояние не вызывает. Ну, и если так, то не очень понятно высказывание Рабина Ирои. А вот, а в конце трактата вдруг откуда-то, откуда ни возьмись, появляется Рабин Ирои, который говорит, нет, не надо обучать ремеслам ребенка. Им кейн магу эмир и маниях они колу моны шебейлам хулу. И более того, он говорит, что вообще никаким ремеслам не надо обучать. Вот только Торе. И все. И где он был, этот Рабин Ирои, на том этапе, на этапе Тейсефты? То есть, почему он там это не оспаривает? Он, и вдруг он заявляет, что, оказывается, нет, ремеслам обучать ребенка не след. Гам цриха июна атам, ликама шинуем шиеиш бен белошина маймер бен мишна веабрайса. Ну и также нуждается в объяснении причина, еще ряда различий между мишной и брайсой. Различий масса. Но Рэбе выделяет всего несколько. Алиф. Бе мишна мойне хойли зикно виесурин. Бе брайса рак зикно. В Мишне составитель перечисляет три момента, обратили на них внимание, когда читали, которые могут, которые с точки зрения воздействия которых изучение Торы обладает преимуществом перед любым ремеслом. Это болезнь, старость и бедствие. Если человек заболел, если он состарился, если он переносит бедствие и не может работать, не может продолжать заниматься ремеслом, зарабатывать им деньги, то, ну, все, ему приходится помирать от голода. А если он занимается Торой, то дело другое. В Брайсе, как нетрудно было заметить, речь идет исключительно о старости. Ну и вообще, Брайса, она про старость, про молодость и старость. Не про болезни, не про бедствия. Хотя, действительно, причины, которые называет Брайса, те же самые. То есть, мол, ремесло не гарантирует человеку безбедную старость. Безбедное, вернее, нахождение, безбедное существование, обеспеченное существование в случае его нетрудоспособности. Но нетрудоспособность разного толка может быть. Бейс, второй момент. Бемишна мисаем вехенгу эймер бавругом хулю беврайса эйней. Тоже обратили внимание, пока учили. Пока зачитывали, вернее, это мы не учили, это мы зачитывали. В Мишне он завершает, дает дополнительный аргумент. Говорит, мол, про Аврома, а про Аврома говорится, и так далее. В Брайсе отрывка про Аврома нету. Ну и, кстати говоря, в Мишне, в общем, отрывок про Аврома достаточно большой объем занимает текста. Здесь у нас получается 4 строки целых. Супротив общего объема, там я не знаю во сколько строк. Там в 20, предположим. Гимал, третий момент, третье различие. Бемишна Мойсив Бенегео Латейра. В Мишне добавляет он относительно Торы. Шуода Мойхил Худа Лейла Мабо. В Мишне он обращает внимание, что Тора обеспечивает человека не только в этом мире, но и в будущем. Она обеспечивает его в этом мире, а ну и в будущем. Керен Каемис Лейла Мабо. Основное состояние, которое человек, там, в кавычках, без кавычек, зарабатывает Торой, оно остается ему на будущие времена. В Брайсе он про будущие времена ни словом не обмолвился. Далит. Бемишна алошен наарусей везикнусей, у Беврайса елдусей везикнусей. В Мишне, ну, это бросалось в глаза, мне кажется, что те, кто слушали, должны были обратить внимание, в тексте Брайсы, ну, то есть в завершении Кидушин, ну, лично меня несколько смутило упоминание елдусей, то есть старости противопоставляется елдус, зикнус и елдус. Елдус от слова елед. То есть, ну, строго говоря, я стал переводить в молодости, потому что иначе как-то, ну, совсем не вяжется. Но на самом деле елдус, ну, обычно под елодом подразумевается маленький ребенок. Но там, в Брайсе, очевидным образом, под елдус подразумевается все время до старости. А в Мишне... О чем он говорит? А там он вообще слово «елдус» не использует, он говорит про «наарус». «Наарус» – это слово «наар», «юноша», ну, то есть слово, которое в большей степени может быть привязано. «Елдус», «елот», он на первый взгляд вообще ремеслом, собственно, не занимается, не зарабатывает. Его там родители содержат, «елода». А «наар» все-таки это ближе к юношеству, к молодости, к юношеству. Это скорее вот время, когда человек уже зарабатывает самостоятельно. Так вот, в Мишне он говорит про наарус и зикнус, про юношество. Наар обозначает молодого человека, противопоставляется старцу. А в Мишне, а в Брайсе он говорит на елдус изикнус. И, наконец, последнее различие, которое Рэбе хочет дальше обсудить. В Мишне, бемишна, вешар кол умонус биврайса шиколь умонус шебоилом. Совсем мелкое изменение. Вот диюк как раз-таки. Ой. В Мишне он противопоставляет Тору шар кол умонус всем остальным ремеслам. А в Брайсе он говорит «шекол умонис шебейлам», ибо все ремесла в мире. Ну, что нам это даст дальше, мы будем посмотреть. Пока что вам совершенно непонятно, но тем не менее, да, действительно, мысль выражена чуть иначе. То есть, в Мишне это Тора и другие ремесла, а в Брайсе заход такой, все ремесла в мире, они, так далее, а вот Тора, вот таким образом.